Но сказку про Иван-царевича Мите услышать было не суждено, потому что в этот миг раздался отчаянный стук в заднее стекло. Лакей Левонтий кричал что-то, пуча испуганные глаза. Сначала было не разобрать, карета ехала в гору, и кучер щелкал кнутом, а потом донеслось: «Барня! Беда! Разбойники!» Хавронская кинулась открывать левое окошко, Митя — правое. Высунулись с двух сторон. Сзади, быстро приближаясь, неслись пятеро конных. Один впереди, четверо поодаль. И по первому было сразу видно, что он точно разбойник. Лицо закрыто черной маской. Лихой человек скакал на огромном вороном коне. За спиной у него развивался черный плащ, треуголка низко надвинута. А вокруг пусто, ни души, по обе стороны густой лес. Графиня повернулась к кучеру, крикнула: «Гони! Что есть мочи!» Всадники тоже до подъема добрались. Их бег замедлился, а Дормес, наоборот, выбрался наверх и теперь пошел шибче. Слева деревья отступили, открылась широкая поляна с пнями, вырубка. На дальнем ее краю малая избушка, по виду охотничий домик. Из трубы вился дымок, там были люди, как дать им знать? Кричать не докричишься. «Эврика, выстрелить!» Митя показал на избушку. «Пиф-паф!» Павлина, умница, догадалась. Застучала в переднее окно. «Тоуко, пали из ружья!»
«Пали!»
— огрызнулся чухонец.
«А воззи, кто дерзать будет?»
Она рывком спустила раму. «Дай сюда!» Пока кучер одной рукой оружие просовывал, пока графиня его тем же манером запятным переправляла, поляна с жильем позади осталась, с обеих сторон был только лес. Передний преследователь опять нагонял. Его конь шел галопом, ходко отмахивал широченными копытами в стороны. Глазища у Воронова были страшные, налитые. С вислых губ летели клочки белой пены. У всадника же вместо глаз белели две дырки. Рта не было вовсе. Страх.
— Стреляй в супостата!
— приказала графиня. Фома приложился, пыхнул дымом и грохотом, да не попал. Только разозлил разбойника. Тот уж совсем близко был, саженях в пяти. Выдернул откуда-то пистолет с длинным стволом, и как прицелиться?
— Мамушки!
— охнул Фома, бросил ружье и присел, закрыв руками голову. Левонтий тоже весь скрючился, а Мите почудилось, что черное дуло метит прямо в него. Он схватил павлину за руку, дернул на пол, прижались друг к другу, зажмурились. Выстрел был не сильно громкий, много тише ружейного. И ничего, живо остались оба, пронесло. А нет, не пронесло. Что-то шумнуло, скребнуло спереди по стенке, и через малое время карету повело из стороны в сторону. Донесся крик Левонтия.
— Парня, чухна свалился, пропадаем!
Ах, это злодей поверх крыши пальнул. Кучера Тоуко застрелил. Тут как хрустнет, затрещит, как лошади заржут, и Дормес остановился, скособочился на сторону. Это ось подломилась, понял Митя. Когда с папенькой в Петербург ехали, тоже один раз было, полдня чинились. А графиня была молодец. Другая бы дама непременно принялась визжать, или того, вернее, рухнула бы в обморок. Павлина же не растерялась, прикрикнула на лакеев. «Рубите его саблями, пока те не подоспели! Рубите!» Митя прилип носом к заднему стеклу. Видел, как сначала Левонтий, а за ним и Фома спрыгнули на снег, пошли на разбойника, размахивая саблями. Думал, тот отъедет назад, подмоги дождется. Но злодей вздыбил коня, осадил, убрал разряженный пистолет, вынул шпагу. Легко, будто играючи, звякнул клинком о Левонтиеву саблю и тут же рубанул лакея пониже уха. Бедный повалился ничком, не вскрикнув. Фома попятился, было да поздно. Конник перегнулся, пырнул его шпагой. И Фома сразу заголосил, упал на снег и давай там барахтаться. Пропали. Митя сполз с сиденья на пол. Зубы стукались друг об дружку. Этот дробный перестук отдавался по всему краниуму. Павлина тоже сидела на полу, дрожащей рукой взводила курок на пистолете.
— Не бойся, — сказала маленький. — Я стрелять умею, меня муж учил.
А у самой в лице ни кровинки. Снаружи по снегу заскрипели шаги. Спешился, подходит. Она наставила дуло, зубами впилась в нижнюю губу, а Митю толкнула, чтоб под сиденье лез. Шепнула:
— Уши заткни, глаза прикрой. Рано тебе еще такое видеть.
Он спрятаться-то спрятался, а глаза закрывать не стал, подглядывал из-за ее подола. Дверца распахнулась. Разбойник был сущий великан. Заслонил с собой весь белый свет.
— Христом Богом!
— попросила графиня, держа оружие обеими руками и целя ему прямо в лоб.
— Бери, что хочешь, и уходи, не доводи до греха.
Он хрипло захохотал, глаза в прорезях от этого сузились в щелки. Тогда она взяла и выпалила. Карета наполнилась дымом, но еще до того Митя увидел, что лихой человек ловко присел, и пуля не причинила ему никакого ущерба. Павлина ударила его рукояткой по голове, но это великану было нипочем. Он отнял пистолет, швырнул на пол. Однако храбрая и тут не унялась. Вцепилась злодею в лицо, сорвала с него маску. Пикин. Митя забился под сиденье как можно дальше и больше ничего не видел, лишь слышал голоса.
— Что ж, значит, нечего и таиться, — сказал ужасный преображенец. — Только теперь придется ваших слуг того. Лишние доводчики мне не надобны.
— Не надо, — взмолилась она. — Вам ведь, сударь, не они нужны, а я. Или ваш господин нарочно велел вам душегубствовать? Капитан-поручик отрезал.
— Сами виноваты. Нечего было маску срывать. Лучше б в обморок пали. Что мне князь велел, то меж ним и мной останется. Только не какие-то не душегубства, а преступление любви, безумство страстей. Посидите-ка.
Хлопнула дверца.
Жалкий голос, не поймешь, чей Фомы или Левонтия, попросил. — Мил человек, мил человек! Графиня все повторяла. — Боже, боже!
И снова приблизились шаги, скрипнули петли.
— Прекрасная псишея, — объявил Пикин. — Имею приказ доставить вас в некое прелестное место, где вас ожидает бог сладострастия Амур. А еще велено вам передать.
— Откуда вы узнали, где меня искать? — перебила Хавронская. — Я никому не говорила.
Пикин по голосу слышно ухмыльнулся.
— Тише надо было перед дворцом кричать про московский тракт. — Ага, подоспели, наконец, курьи дети.
Это он про топот подъехавших коней сказал. Пошел навстречу своим гайдукам или кто там с ним был. Закричал на них, заругался. Павлина же опустилась на четвереньки, вытащила Митю из укрытия. — Быстрее, миленький, быстрее, беги! Этот зверь и дитя малое не пощадит. Ну уже, береги тебя, Господь! И насильно выпихнула в дверцу. Митя упал в снег бесшумно, отполз на обочину, где сугробы. К покривившемуся дормезу подошли пятеро.
— Видишь, барин, ось треснула, — сказал один. — Тут возни до темна. Пока в лесу подходящее дерево сыщешь, пока приспособишь. Коречище вон какая, осина или береза не пойдет, дубок нужен. Как бы ночевать не пришлось.
— Ничего,
— Пикин возвышался над прочими на полголовы.
— Я в карете у печки, а вы костер разожгете. — Что встали? — Вы двое марш в лес, а ты и ты приберите здесь. Дохлятину в кювет скиньте, снегом забросайте. Потом за кучером вернитесь. Живой добейте, уполз догоните и тоже заройте. Марш!
Отдав приказание, гвардеец вернулся к дормезу. Поставил ногу на ступеньку, сдернул с головы шляпу, поклонился.
— Мадам, кажется, нам предстоит романтическая ночь. Во избежание двусмысленности положу меж нами обнаженный меч, как непреклонный Роланд.
И загоготал невежно. Это надо же Роланда с Тристаном перепутать. Пятясь парачьи, Митя пополз к лесу. За черными кустами, сплошь в красных капельках ягод, выпрямился и побежал. Одно слово, что побежал. Не очень-то по рыхлому снегу разгонишься. Кое-как добрался до тропки. Тогда стал думать. Они тут застряли до утра. Значит, павлину еще можно спасти. Нужно привести людей, только и всего. Вопрос, где найти людей? Точное местонахождение неизвестно. Где-то между Чудовым и Новгородом. Какое тут ближнее поселение, сколько до него идти и в какую сторону, бог весть. А охотничий домик? Не так уж далеко от него отъехали. Версту много две. Это надо поворотить назад и держаться поближе к дороге, только и всего. День начинал меркнуть, но до темноты время еще было. — Я спасу вас, драгоценная павлина Аникичишна, — сказал Митридат вслух и побежал по узкой тропинке. Очень возможно, что вовсе не человечьей, а звериной. Где-то в той стороне должна быть вырубка и домик. По лицу били скорбные зимние ветки, и думы были тоже невеселые. Отчего злодейству в мире всегда широкая дорога, а добродетели узкая тропа, поросшая колючим терновником,
И еще. Взять вот павлину, Пашу. К чему такой красавице неспослано бремя душевной тонкости, достоинства и свободолюбия? Ведь без этого груза ее жизнь была бы куда проще и приятнее. Сколько женщин и девиц почли бы за великое счастье домогательство князя Платона Александровича? Что это за крест такой? Благородство. Мало того, что влекущее человека к тяжким испытаниям, но к тому же еще оставляемое без всякого воздаяния за муку и вознаграждаемое за нее лишь несчастьем или страданием.